Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 142-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT-медиакультуре, тоже, между прочим, еженедельным, который выходит по вторникам, веду я его с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте ITC.UA. Напоминаю, что также у нас с недавних пор есть и после шоу Бородокаста, которое выходит на Патреоне. Сначала появляются выпуски по субботам для тех, кто донатит нам от $8. Напоминаю, да, что Патреон — это место, где можно поддержать проект финансово, а через полторы недели, то, соответственно, во вторник, после шоу появляются для всех наших патронов, то есть если вы донатите нам от $1 и больше, для вас уже доступны 3 выпуска после шоу, ну и, соответственно, совсем скоро станет доступны и следующие. Но давайте возвращаться к нашим новостям космоса и науки, потому что их в последнее время было достаточно много, они были достаточно громкие, и начнем мы уже, наверное, традиционно с компании SpaceX. Во-первых, как я уже говорил в прошлом выпуске, 12 числа у нас должен быть запуск, исторический довольно. И SpaceX провела успешные огневые испытания, пока мы были на перерыве с момента последнего выпуска. Первая ступень, которая, напомню, уже летала в июне 2017 года. Соответственно, доставляла она миссию CRS-11. И корабль Dragon, который вместе с ней полетит, который также уже летал, и он, в свою очередь, использовался в миссии CRS-6 в апреле 2015 года. Они 12 декабря должны будут быть запущены на МКС, и если все пройдет успешно, то это будет первый контракт SpaceX с NASA, который будет выполнен при участии уже летавшей первой ступени ракеты. Старт должен состояться с площадки LC-40, та самая стартовая площадка, которая в прошлом году была существенно повреждена взрывом во время огневых испытаний. Тогда, напомню, SpaceX так знатно облажались, потому что огневые испытания проводились с установленным спутником. Спутник назывался AMOS 6, в нем там, в частности, большую долю владел большой долей этого спутника Facebook. В общем, SpaceX потеряла много денег, отложила много запусков по этой причине. В общем, не самый удачный был момент. Надеемся, что уроки, соответственно, SpaceX свои извлекла, и все должно пройти успешно. Опять же, как и, в принципе, любые запуски в космосе, пусть они все проходят успешно, тут не потому, что кто-то болеет за SpaceX или за какую-нибудь другую компанию или государство. Освоение космоса — это штука такая. В моем понимании, эта тема должна быть полностью космополитической, не зависеть от этих мелких склок. Но, помимо этого, SpaceX вписалась в еще одну новость на этой неделе. Собственно, все сводится к твиттеру Илона Маска лично, в котором он сначала рассказал, мол, что определились с тем, какой груз будет везти Falcon Heavy в своем первом запуске, который должен состояться в январе 2018 года. Они, напомню, достаточно сильно рискуют, потому что высока вероятность того, что ракета просто взорвется при старте, потому что технология еще не отработана, еще ни разу такая модификация не запускалась, хотя со стороны кажется, конечно, что там три Falcon 9 вместе с скотчем, значит, слепили и запустили одновременно. В чем, собственно, проблема? Ну, на самом деле, знаете, как в английском есть выражение, да, там, rocket science, мол, что-то невероятно сложное, и для чего требуются большие умственные усилия самых ярких умов человечества, и это действительно так, потому что, ну, ракетостроение — это сложная штука, и даже слепить три первые ступени вместе не так просто, как кажется. Так вот, несмотря на то, что ракета может взорваться, нужно какой-то на нее, соответственно, груз прилепить. Понятное дело, что на этот запуск никто не согласится покупать контракт. Да и, собственно, SpaceX не будет его продавать, потому что если они не могут обеспечить безопасность запуска, ну какой смысл кого-то на это еще подсаживать, и потом, если взорвется, спутник потеряют, спутник стоит денег, спутник тоже строят люди, и просто вот так вот рисковать их трудом как-то бессмысленно. Поэтому... Илон Маск сказал, что хочет поместить на Falcon Heavy максимально глупую вещь, то есть максимально глупый груз, и это, кстати, делали до этого неоднократно, там большую головку сыра запускали в космос и так далее. То есть это, в принципе, приемлемая практика. И вот в своем твиттере на этой неделе Илон Маск сказал, что, мол, хочет запустить в космос свою красную Теслу Родстер. Не тот новый Родстер, который был представлен недавно, как многие подумали, а вот тот самую первую Теслу, которую компания сделала. По-моему, она была базирована на Lotus Elise, ну, точно на Лотусе, не помню точно на каком. Ну, в общем, она выглядела очень похоже, собственно, в том же кузове. И назывался, собственно, первый родстер, стоило больших денег, ехало мало, но это была такая первая часть мастер-плана, как его потом назвал Илон Маск публично, да, что, мол, сначала они продают дорогую машину с высокой маржой, потом эти деньги, которые на ней заработали, тратят на строительство более доступной модели, в чем это была Model S, потом на деньги, которые заработали на Model S, делают совсем доступную Model 3. В общем, не будем углубляться в историю Tesla, а то можно уйти достаточно далеко. Илон Маск сказал, что на Falcon Heavy он хочет запустить свою красную Tesla, которая будет играть Space Oddity небезызвестного Дэвида Боуи. И направят ее не куда-нибудь, а к Марсу. И, мол, если все пройдет успешно, на орбите Марса красная машина для красной планеты будет, мол, вечность там крутиться. Звучит очень красиво, и потом вроде как Маск сказал, что, конечно же, мы этого делать не будем, потому что, ну... Сразу там несколько тематических сайтов это опубликовали, и, значит, общественность, как обычно, как, собственно, по любому поводу, что говорит Маск, взбунтовалась и кричит, мол, да вы что, да, а вдруг мы занесем жизнь на поверхность Марса, вдруг там эта Тесла упадет. Но, во-первых, я думаю, что в итоге, конечно, Теслу никто туда тыкать не будет, хотя черт его знает, вы знаете, SpaceX может выкинуть и такой фортель, и, собственно, выглядит это будет наверняка прикольно и привлечет больше внимания к этому запуску, хотя, я думаю, общественность, которая интересуется космосом, и так уже будет смотреть и следить за запуском первым Falcon Heavy, потому что первая такая большая ракета. В общем, непонятно пока что, что они будут в итоге запускать. Вроде как Маск сказал, что, ну, это, конечно же, шутка, вы все понимаете, но все равно внимание было привлечено. Я думаю, свою работу это заявление сделало. Так что вот такие вот истории со SpaceX, ждем скоро два уже запуска, да, Falcon Heavy достаточно скоро, ну и пожелаем удачи с первым контрактом NASA и использованной первой ступени. Ну теперь от новостей космонавтики, скажем так, да, к новостям космологии. Дело в том, что в журнале Nature была опубликована статья, в которой группа ученых под руководством Эдуарда Банадоса сообщила об открытии квазара, и не какого-нибудь квазара, а самого далекого от нас. А насколько мы знаем из теории Большого Взрыва и того, что Вселенная у нас расширяется, то самый далекий квазар от нас является и самым старым. Напомню на всякий случай, что такое квазар, для тех, кто, может быть, не знает. Квазар — это сверхмассивная черная дыра в центре какой-нибудь галактики. И когда в эту черную дыру сваливается материал, потому что, ну, черная дыра — тяжелая штука, и в нее регулярно что-нибудь сваливается. И газ формируется в такой аккреционный диск, этот аккреционный диск разгоняется под силами гравитации, и когда диск разгоняется, разгон означает высокие энергии, а высокие энергии означают высокую светимость. Собственно, вот такими джетами выбрасывается излучение в перпендикулярно, скажем так, аккреционному диску, и если этот джет повернут каким-нибудь образом к нам, то мы видим его как достаточно яркий объект. Настолько яркий, что квазары светят мощнее, чем вся их галактика. И, собственно, именно поэтому, именно потому что квазары такие яркие, мы можем видеть их на таких больших расстояниях и, соответственно, на больших красных смещениях. А большие красные смещения означают еще и довольно существенный возраст. Масса этой сверхмассивной черной дыры составляет примерно 800 миллионов масс Солнца, и это довольно много. Для сравнения, сверхмассивная дыра в центре Млечного Пути нашей с вами галактики, ее масса составляет от 2 до 5 где-то миллионов солнечных масс, но при этом мы знаем и гораздо более массивные сверхмассивные черные дыры, да, гораздо более, не то что тяжелые, неправильное здесь слово будет, потому что, ну, их все-таки масса больше, а не вес. И рекорд принадлежит у нас сверхмассивной черной дыры, которая называется Тон-618. Она находится в созвездии Гончих Псов, и ее масса оценивается в 66 миллиардов масс Солнца. То есть, как мы видим, на 2 порядка больше, чем та, о которой мы говорим. Но почему, собственно, я вам об этом всем рассказываю, с чего бы, собственно, да, ну, нашли какую-то черную дыру, и что из этого. Но дело в том, что достаточно большая масса при таком возрасте вызывает особый интерес. По меркам вообще Вселенной у нас получается довольно древняя сверхмассивная черная дыра. И по общепринятой модели развития Вселенной, также известной, да, как теория Большого Взрыва, звезды у нас начали появляться только спустя там, где-то 150 миллионов лет после Большого Взрыва. Соответственно, черные дыры, которые должны были образовываться из звезд, начали формироваться после этого момента. С другой стороны, у нас есть как бы границы роста черных дыр. Мы примерно представляем себе механизмы формирования, поэтому можем примерно прикинуть максимальную скорость роста этих черных дыр. И вот по этой модели астрономы прикинули вообще, как могла развиваться вот эта самая сверхмассивная черная дыра, которую они нашли. И они поняли, что та черная дыра, из которой она появилась, должна была иметь массу не меньше 1000 масс Солнца и образоваться в момент, когда после Большого Взрыва прошло всего 65 миллионов лет. Таким образом, у нас получается небольшое несоответствие. Мы не понимаем, как такая большая черная дыра могла образоваться так рано. Этому может быть несколько объяснений, в частности, первичные черные дыры, о которых я недавно записал отдельный выпуск. Если они действительно существовали, то, возможно, именно первичные черные дыры сливались и потом сформировались либо в комбинации с другими звездами, поглощая их, либо сами по себе могли сформировать сверхмассивную черную дыру. Мы этого не знаем. Либо по каким-то другим механизмам формировалась сверхмассивная черная дыра, и мы не знаем, что привело к ее формированию, и на самом деле есть еще какие-нибудь варианты, когда у нас образуются сверхмассивные черные дыры. В общем, такие наблюдения, почему они интересны и куда я вообще все это дело веду? Когда мы находим подобные объекты, мы там можем находить достаточно древние галактики. То есть у нас есть самая древняя спиральная галактика, да, от которой я тоже недавно рассказывал, нашли относительно недавно. Ее возраст соответствует примерно 10,5 миллиарда лет. А самая далекая галактика, в принципе, да, расположена от нас достаточно далеко. Ее возраст оценивается в 13,4 миллиарда лет. Напомню, что Вселенной, по нашим прикидкам, всего 13,8 миллиардов лет. Соответственно, всего через 400 миллионов лет у нас формируются первые галактики незадолго после рекомбинации того процесса, в результате которого, собственно, мы видим реликтовое излучение. Но подобные наблюдения, они вносят некоторые вопросы в теорию Большого Взрыва, оставляют в ней такие белые пятна, которые мы пока что объяснить не можем. И не так давно я рассказывал вам о том, почему, у меня был выпуск, даже назывался, мол, почему теория большого взрыва верна или что-то в этом роде. Действительно, не стоит, знаете, вот когда вы можете видеть заголовки, что вот, нашлась галактика, которая противоречит теории большого взрыва, и значит, теория большого взрыва, значит, неправильная. И подобные вещи зачастую, да, делают там ради кликбейта, ради еще чего-то, но в принципе, что мне кажется важно понимать. Важно понимать, что если у нас есть какие-то наблюдения, которые противоречат теории большого взрыва, по крайней мере нашему текущему пониманию теории большого взрыва, это не значит, что вся теория резко становится неправильной. Как я уже рассказывал вам в выпуске в том про теорию, если хотите, пойдите послушайте, ссылочка, конечно же, есть в шоу-ноутах, ну, либо в приложении, через которое вы слушаете подкаст, можете промотать назад, и это, если я не ошибаюсь, 139-й выпуск, да, в 139-м выпуске я об этом подробно все рассказал. Собственно, там я остановился на тех вещах, которые мы знаем наверняка. То есть это те части теории большого взрыва, которые мы можем сказать, это наверняка правда. У нас есть достаточное количество наблюдений, достаточное количество симуляций, достаточное понимание физики, чтобы утверждать, что эти части теории большого взрыва точно верны. Но это не значит, что все ее части абсолютно верны и неопровержимы. И давайте поговорим о некоторых моментах, о некоторых, скажем так, проблемах теории большого взрыва, потому что она не идеальна, как и большинство теорий. Во-первых, значит, какие у нас есть проблемы с теорией большого взрыва. Во-первых, теория большого взрыва не объясняет, что было в самом-самом начале. Как я уже говорил, у нас есть четкое понимание, что происходило до примерно 10 минус 42, если не ошибаюсь, или 10 минус 43, по разным прикидкам, в секунд. Вот все, что было до этого момента, мы не себе представляем. И не представляем мы себе это по нескольким причинам, в частности, потому что у нас нету инструментов для воссоздания тех энергий, которые присутствовали на ранних этапах Вселенной. У нас банально, даже если мы всю энергию нашего Солнца сфокусируем там в какой-нибудь одной точке, условно, у нас мы все равно не достигнем таких энергий и не поймем, какая физика была в тот момент. А это огромные-огромные энергии, и в тот момент у нас все наши взаимодействия сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное, они сливались в одну единую силу, по крайней мере, так мы себе это сейчас представляем, но протестировать это мы не можем. И, как я уже сказал, мы не можем посмотреть в самое-самое начало и сказать, откуда же это все появилось. Кроме этого, у нас есть такое понятие, как кривизна Вселенной, да, кривизна пространства. И сейчас мы видим, что кривизна, она близка к нулю, то есть у нас такое ровное-ровное пространство-время, и это довольно странно. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, ну, просто вот наша Вселенная так развивалась, собственно, это одна из вот этих вот фундаментальных вещей, которые отличают нашу Вселенную от всех остальных. Там, в ней там такая-то масса электрона, такие-то константы, такая-то гравитационная постоянная, и вот такая кривизна пространства-времени. Но, тем не менее, это достаточно странно, потому что любое, скажем так, отклонение на начальных стадиях кривизны, кривизна бы усиливалась с расширением Вселенной. Примерно как если вы возьмете, да, два лазера и постарайтесь сделать их параллельными, то через там несколько километров минимальные отклонения, они будут гораздо сильнее видны, и примерно то же самое происходит с пространством-временем, но в нашем случае все линии почти идеально параллельны, если так это можно выразиться. Ну, конечно же, это небольшое упрощение, но в принципе дает понимание о том, что вообще происходит. Есть у нас проблема горизонтов, которая касалась, собственно, в выпуске 139-м, заключается она в том, что наше то самое реликтовое излучение, оно очень-очень равномерное. Это говорит нам о том, что в момент рекомбинации, когда Вселенная была еще довольно молодая, у нас очень-очень равномерно выглядела Вселенная. То есть равномерная температура была. Но чтобы эта температура выровнялась, частицы должны были общаться между собой. Потому что если у нас происходило достаточно быстрое расширение, то некоторые частицы на разных, грубо говоря, концах наблюдаемого нами микроволнового излучения реликтового, они банально не успели бы, грубо говоря, пообщаться между собой и выровнять температуру. Ведь, да, когда вы, там, например, капаете молоко в чай, молоку нужно какое-то время, чтобы разойтись, и, собственно, примерно так же происходит выравнивание температуры. Нужно, чтобы частицы с одного конца того, что мы рассматриваем, пообщались с частицами с другого конца. Этот момент объясняет инфляция. И, в принципе, теория инфляции сейчас общепринятая. Это такая, грубо говоря, надстройка на теорию Большого Взрыва. Инфляция говорит нам о том, что сначала все было очень-очень компактно, тогда все успело перемешаться, выровнять температуру, а потом произошло резкое расширение. Собственно, инфляция – это есть вот это самое резкое-резкое расширение, которое длилось достаточно недолго, и за это время, собственно, мы думаем, что вот эти самые квантовые флуктуации были растянуты до макромира из микромира, и, собственно, эти квантовые флуктуации и стали причиной, почему у нас есть какие-то точки фокусировки материи, да, из них появились там первые галактики и так далее и тому подобное. То есть проблема горизонтов частично решает инфляция, но тем не менее у нас нету прямых подтверждений того, что именно так была решена эта проблема. Кроме этого, наши текущие симуляции, еще одна проблема, которая есть в теории Большого Взрыва, и которую мы пока что не смогли решить, это то, что наши симуляции говорят нам о том, что должны были формироваться такие частицы, как магнитные монополи. Дело в том, что любой магнит, который вы возьмете, он биполярный. Да? У него есть север и северный полюс, и южный полюс. Соответственно, даже если вы магнит возьмете, разломаете пополам, то у вас не получится отдельно северный, отдельно южный полюс, у вас получится два магнита, у которого один северный, один южный. Так вот, есть такие частицы, предполагаемые магнитные монополи, которые должны были формироваться при нашем текущем понимании физики, но, тем не менее, мы этих магнитных монополий не видим. Мы их пока что не нашли ни одного. И это предполагаемые частицы, нет у нас экспериментального подтверждения. Это важная часть теории Большого Взрыва, поэтому это является такой еще небольшой дырочкой в описании. Ну и кроме того, вот структура нашей Вселенной, которую мы наблюдаем, которая кому-то похожа, да, на нейронные связи, ну вот она такая, скажем так, как губка, тоже часто ее называют, но та структура материи, которую мы видим, она могла бы сформироваться только вот в том виде, в котором мы ее видим, только при наличии темной материи. Иначе недостаточно было просто гравитационного взаимодействия тех вещей, которые мы видим, что светятся. Но при этом мы до сих пор не имеем экспериментального подтверждения существования темной материи. То есть да, темная материя является наиболее правильным на данный момент и наиболее, ну даже неправильным, правильным не то слово, наиболее общепринятым объяснением там, гравитационного движения галактик и их взаимодействия между собой. У нас нету экспериментальных подтверждений, мы до сих пор не нашли частицу, которая представляет собой темная материя. У нас есть куча предположений, об этом тоже неоднократно я рассказывал вам в различных выпусках теории Большой Бороды, но тем не менее темной материи мы до сих пор не нашли. И это проблема для теории Большого Взрыва, это проблема. Вот это все, это, собственно, такие дырки в нашей теории. Дырки, которые пока что не объяснены. Но, несмотря на то, что в теории Большого Взрыва есть свои пустые места, которые нужно будет со временем как-то заполнить, возможно, они что-нибудь переиначат в нашем понимании, даже более того, вероятно, что они что-то переиначат и изменят наше представление о том, как вела себя Вселенная на ранних масштабах, то, что эти проблемы есть, не стоит воспринимать как опровержение. В принципе, теория Большого Взрыва — это не что-то такое, знаете, фундаментально единое. Это достаточно обширное описание того, как себя вела Вселенная на ранних этапах развития. И на разных этапах этого развития у нас могут быть разные нюансы. Поэтому не стоит воспринимать, я уже в очередной раз это скажу, потому что мне кажется, это очень важная мысль, которую я хотел бы, чтобы у вас закрепилась. И каждый раз, когда вы будете видеть опровержение теории Большого Взрыва, видите, там нету магнитных монополий или пока что непонятно, что такое темная материя. Вот каждый раз, когда вы слышите подобную чушь, а это не что иное, как чушь, и чаще всего она рождается в непонимании того, как работают, в принципе, как работает научный метод, и как вообще строится теория Большого Взрыва, что она описывает, почему и как. Вот все такие моменты, они не опровергают теорию Большого Взрыва. Они говорят, что да, есть еще моменты, которые нам стоит уточнять, но они всегда будут. Никогда человечество не находилось в моменте, когда мы знаем все о какой-то теме. Человечество всегда чего-то не знает, и это абсолютно нормально. И это не делает то, что мы знаем на данный момент, неверным. Как я приводил уже пример неоднократно, да, что у нас есть ньютоновская механика. И когда Эйнштейн придумал теорию относительности и опубликовал ее, это не значит, что ньютоновская механика вдруг стала вся неправильная, и теперь нужно ее скомкать и выкинуть. Конечно же, нет. Ньютоновскую механику до сих пор учат в школе. И никто ее не перечеркнул, теорией относительности. Просто мы сделали более общую теорию. У нас расширились наше понимание, расширилось количество частных случаев, которые мы учитываем, совокупность этих частных случаев. Собственно, ньютоновская механика является частным случаем теория относительности, является там приближением в земных условиях. Точно так же теория Большого Взрыва может развиваться. Это не статичная вещь. Это не то, что кто-то вот ее написал, там ее популяризировал в свое время, да, в 1920-х годах Эдвин Хаббл сказал: «Все, вот это теория Большого Взрыва, вот я ее написал, теперь все должны в нее верить, это единственный источник истины», да? Ничего вам не напоминает? Ну, неважно. А про единый источник истины я один раз написал, и все должны вокруг нее плясать. Наука не так работает. И теория Большого Взрыва не так работает. И теория относительности не так работает. Все, в принципе, теории, на которых основывается современная физика, не так работают. Поэтому если где-то есть недочеты и необъясненные места, не стоит это воспринимать как ее опровержение. Ну, а на этом, пожалуй, буду заканчиваться. Вот такой сегодня выпуск опять получился снова про теорию Большого Взрыва. Надеюсь, что скоро я снова смогу приглашать гостей. Собственно, есть уже не одна договоренность с не одними очень крутые гости, но состыковаться, как обычно, немножко проблематично, потому что, сами понимаете, я работаю, и люди работают, и надо как-то все это... В общем, иногда это тяжело, давайте так. Ну, а пока, если вы хотите внезапно поддержать проект, что я всячески приветствую, вы можете пройти на сайт patreon.com/birdicast и занести нам там денежку, получить за это плюшки. Все плюшки прописаны, в частности, после шоу. У нас есть там платная почтовая рассылка. Все это есть, все это можете почитать на Патреоне. У нас есть iTunes, наш основной дистрибьютор контента в плане подкастов. И, в принципе, для всех подкастов это одна из основных площадок, откуда все приходит. Можете поставить там соответствующее количество звездочек, которое, вы считаете, наш подкаст заслуживает. Это уже от вас зависит. И таким образом, возможно, кто-нибудь сможет его увидеть, потому что звездочки двигают подкасты в рейтингах вверх, а люди в рейтингах замечают новые подкасты. И, возможно, у нас таким образом будет расширяться аудитория, на что я всячески надеюсь. Ну и, в конце концов, вы можете написать мне в Твиттер, в Телеграм, еще куда-нибудь свой фидбэк, потому что мне очень важно слышать, что вы думаете о подкасте, что вы думаете о проекте, где вы считаете, можно улучшить, где вы считаете, наоборот, все очень хорошо. Это тоже, поверьте мне, очень важный момент. Ну, а если у вас есть вопросы, которые вы хотите, чтобы я озвучил в «Теории Большой Бороды» в каком-нибудь из выпусков, на которые, чтобы я ответил, не обязательно в выпуске, если у вас есть какой-то, возможно, личный вопрос, просто хотите пообщаться, пишите мне на почту. Я выработал, что все-таки, наверное, правильнее будет общаться по подкасту в формате почты. Почта есть так или иначе у всех. Пишите мне на ap@birdicast.com. ap@birdicast.com. Туда с любыми вопросами, предложениями, пожеланиями, все что угодно, все туда пишите. Ну а на этом я с вами буду прощаться. До следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.